Итак, мы продолжаем относительно попыток императора Юстиниана и его супруги Феодоры решить вопрос с монофизитской оппозицией и примирить их с церковью. В 527 году скончался император Юстин, и 45-летний Юстиниан начал свое 38-летнее единоличное правление. Началось оно, правда, с недобрых событий. Вспыхнуло знаменитое восстание Ника в Константинополе, когда император едва-едва не был низвергнут, и ему удалось удержаться у власти благодаря как раз решительности Феодоры, которая призвала знаменитого полководца Велизария, и он утопил восстание в крови. Из-за восстания этого, из-за этого мятежа, Ника выгорела вся центральная часть Константинополя, в том числе и собор Святой Софии. И это позволило Юстиниану начать его великую строительную программу, в том числе построить тот самый собор Святой Софии, который стоит и до сегодняшнего дня. Как мы, собственно, уже говорили, во время правления Юстина Юстиниан пришел к убеждению, что теопаскидская формула «Один из Святой Троицы пострадал во плоти» должна быть принята всеми халкидонцами, чтобы раз навсегда исключить подозрения в несторианстве. Поэтому он включил ее в имперское исповедание веры, которое вошло в предисловие к его кодексу. Кодекс был опубликован в 528 году, как раз второй год его правления. И такая религиозная политика Юстиниана на Востоке была тесно связана с его военными проектами. На самом деле положение на Востоке было достаточно серьезным с Персидской империей. Но Юстиниан откупился от персов и обратил свои взгляды на Запад. В этом, конечно, была геополитическая ошибка, потому что все-таки основная опасность лежала на Востоке, как показала дальнейшая история, а Запад все равно невозможно было удержать. И как раз удобнее было бы путем дипломатии поставить там дружественных королей, тем более варварских королей, тем более, что они постепенно принимали православие, все более и более воспринимали римскую культуру. Но, тем не менее, военные кампании Юстиниана начались на Западе. В 533-534 году великий Велизарий победоносную кампанию провел в Африке, разбил вандалов и занял, собственно, все северное побережье Африки, вплоть до Марокко. В 534 году королева Амаласунта, занимавшая провизантийскую позицию в Италии, была убита своим двоюродным братом Теодахадом, который провозгласил себя королем. Соответственно, это дало повод Юстиниану вторгнуться в Италию, сделали отмщение за королеву Амаласунту. Поначалу военная кампания в Италии была очень успешной. Южная Италия была завоевана почти мгновенно, но впоследствии в Северной Италии имперская армия завязла, и началась очень долгая и кровопролитная кампания, которая завершилась лишь в 561 году. То есть шла она без малого 30 лет и истощила страну полностью. В 533 году Юстиниан устроил диспут между православными и монофизитами. Каждую партию представляли по 6 епископов со своими клириками и экспертами. Император председательствовал на третьей заключительной сессии диспута. В общем, диспут прошел мирно, организованно и на высоком уровне. Северяне признали, что Евтих был еретиком, что Диоскор, хотя лично не отступил от православия, совершил ошибку, приняв в общении Евтиха. И, следовательно, император Маркиан имел достаточно причин для созыва нового Вселенского собора в Халкидонии. Халкидонцы без возражений приняли теопаскидскую формулу. Однако разногласия по поводу халкидонского оруса, к сожалению, так и не были преодолены. И фактически вот этот вот диспут, при всей его, так сказать, корректности, он закончился ничем. Этот диспут вошел в историю главным образом потому, что на нем монофизиты впервые сослались на писание блаженного Дионисия Ареопагита, ученика апостола Павла, который упоминается в «Деяниях апостольских». А православные выразили сомнения в их подлинности, так как они были неизвестны ни святому Кириллу, ни святому Афанасию, ни Никейскому собору. И мы вот тогда впервые упоминаются эти писания, и, по всей видимости, как раз это писания VI века, то есть явно они показывают, что авторство их позднее, что они не могли быть написаны ни по своему терминологическому содержанию, ни по своему словарю, не могли быть написаны учеником апостола Павла. Это поздние писания, но впоследствии они были приняты всей церковью, как выражающие православную точку зрения, но при этом, так сказать, ну, сейчас это принято практически повсеместно. Опять же, как я сказал, что автор их был неизвестный, выражаются разные точки зрения, кто на самом деле был их автор, но никак не Дионисий Ареопагит. Но интересно, что вот впервые его упомянули монофизиты. Возможно, кстати сказать, этот корпус Святого Дионисия, корпус Писания Святого Дионисия происходит из умеренных монофизитских кругов, но поскольку там напрямую монофизитские взгляды не выражены, то, соответственно, вот они приняты и всей церковью. Ну, в общем, немедленных результатов этот диспут не принес. Лишь один монофизитский епископ присоединился к православию. Однако Юстиниан и Феодора воспользовались такой миролюбивой атмосферой, которая царила на собрании, и предприняли ряд последующих шагов, направленных на примирение с монофизитами. Юстиниан несколько своих писем опубликовал, в которых излагались его взгляды на религиозную ситуацию, в которых вновь подтверждал осуждение Нестория, Евтиха и Аполлинария, торжественно провозглашал, что ни один из четырех вселенских соборов, в том числе Халкидонский, не может быть вычеркнут из диптихов. И затем он санкционирует православное употребление теопасхитской формулы. Один из Святой Троицы пострадал во плоти. Теопасхитский гимн «Единородный Сыне» был включен в устав Евхаристии нашей. И с тех пор он поется на каждой литургии. «Единородный Сыне» и Слове Божий, бессмертен Сын, и изволивай спасения нашего ради, воплотитеся от Святые Богородицы и Преснодевы Марии, непреложного человечивайся, распнися же ныне Христе Божий, вот она теопасхитская формула, распнися же Христе Божий, смертью смерть поправой, едино Святой Троицы, с прославляемой Отцу и Святому Духу, спаси нас. То есть едино Святой Троицы, распнися за ныне. Вот это четко и ясно. И таким образом, опять же, войдя в литургическое употребление, теопасхизм был популяризирован, и уже изъять его стало невозможным. Вспомним, что раньше то же самое проделали монофизиты, которые пытались ввести в литургическое употребление свое интерполированное три святое. Но это не прижилось, и в отличие от последнего, как раз гимн «Единородный Сыне» не оставлял никаких сомнений, что страдания относятся к Сыну, а не к Святой Троице, если... Как раз в этом. Не совсем ясно в Тресвятом, то тут уже как раз все совершенно очевидно. Феодора, с своей стороны, занималась подборкой кадров. Она подбирала наиболее умеренных монофизитов, чтобы пытаться заключить с ними договор. Тем временем в Александрии после избрания Феодосия разразился острый конфликт в монофизитском лагере. Феодосий как раз был избран на Александрийскую кафедру. Он был другом Севира и при этом умеренным монофизитом. Тут последователи монофизитского учителя Юлиана Галикарнасского провозгласили учение автордокетизма, мы об этом будем говорить чуть позже, отказались признать нового епископа, и в результате началась война между двумя фракциями монофизитов, которые обе призывали имперские войска к себе в поддержку. В конечном итоге Феодосий был утвержден на престоле, но как имперский ставленник и ценой нескольких тысяч жизней. В результате он был скомпрометирован, и многие монофизиты его не принимали. В результате, так сказать, оказалось первым сбоем политики Юстиниана. Но, с другой стороны, также политика Феодоры по такой подборке умеренных монофизитов и работы с ними оказалась парализованной непризнанием римскими папами. Но все время, покуда имперские войска не высадились в Италии, на римской кафедре не было ни одной выдающейся личности. Однако Юстиниан продолжал придавать громадное политическое значение союзу с Римом в силу видения им единства Римской церкви и Римской империи. И в этой Римской церкви, конечно, кафедра Ветхого Рима должна была иметь первенство чести по видению Юстиниана. Для отвоевания Италии это ему было необходимым. После того, как византийский экспедиционный корпус высадился в Италии, целая византийская делегация отправилась в Рим, чтобы добиться от папы Иоанна II формального отлучения от церкви неоступающих монахов, друзей папского престола и главных противников теопасхизма в Константинополе. Иоанн поддержал Юстиниана. Казалось бы, вот, пожалуйста, работает. Но когда уже началась высадка активных византийцев в Италии, папой был избран престарелый диакон Агапит, продолжатель дела папы Геласия и Феликса. В том же году история повторилась. Новый готский король Теодахат вновь отправил Агапита в Константинополь с миссией уговорить императора отозвать свои войска из Италии. Конечно, эта миссия была заведомо безнадежна. Юстиниан уже так близко находился к цели, поэтому он и не хотел слушать узурпатора. Но, тем не менее, папу встретили опять со всей возможной пышностью. И именно тогда Агапит обнаружил, что патриарх Анфим выступает с достаточно таких северянских позиций. Потому что тут, так сказать, эта политика Юстиниана немножко склонилась, опять же, в обратную сторону. Не совсем четко был подобран патриарх. Ересь патриарха была обличена, его моментально убрали с кафедры, на его место выдвинули кандидатуру православного Мины, которого хретонисал папа лично. И после этого великого своего триумфа Агапит решил остаться в Константинополе, чтобы не навлекать на себя месть готов. Через несколько месяцев он скончался. На его место Теодахат назначил своего ставленника Сильверия, насквозь коррумпированного человека и выдающегося только тем, что он был сыном папы Гармизды. Когда Велизарий в 537 году занял Рим, Сильверий отправился в ссылку, а на его место Феодора поставила своего человека – Вигилия. Вигилий, выходец из видной римской аристократической семьи, служил папским послом при императорском дворе в Константинополе. Он давно знал императора и Феодору, поэтому он завоевал доверие Феодоры и заранее обещал, что в случае, если его изберут папой, поддерживать имперскую политику во всем. Итак, после изгнания готской власти из Италии коллаборация римских властей казалась обеспеченной. Однако личная политика Феодоры, благодаря которой удалось достичь договоренности между Анфимом, Феодосием Александрийским и Севиром, вот эта вот политика стала пробуксовывать. Монофизитские партии получили слишком много влияния. И это было совершенно неприемлемо для Рима. Юстиниан вновь сменил тактику. Севира отправили в ссылку, книги его сожгли, Халкидон начал насаждаться силой. Феодосия Александрийского, уже достаточно скомпрометированного, привезли в Константинополь, где предложили принять Халкидон. Он отказался и отправился в ссылку. Таким образом, он оказался неприемлем для двух сторон. Александрийским патриархом назначили халкидонца Павла, который начал там такие жестокие карательные меры, что его вскоре пришлось сместить и заменить на более мягкого Заила. На Антиохийской кафедре тоже был помещен халкидонский патриарх, но тоже начавший достаточно жесткие гонения против монофизитов.
Можно ли считать, что вот Юстиниан, это та личность оказалась необходимая для разъяснения Халкидонского собора, ну, там, например, как каппадокийцы? Или это просто все-таки такое вот случайное?
Не Юстиниан, но его богословы. И как раз мы об этом будем говорить, потому что, собственно, в правлении императора Юстиниана это произошло. И в этом смысле, опять же, как говорил, он был самым талантливым человеком в подборке людей. Угу. И именно в его правлении появились те самые богословы, которые смогли это сделать. Но, с другой стороны, это оказалось слишком поздно. И в этом смысле, к сожалению, полностью плодов не принесло.
Угу. И Рим, в принципе, вот в какую игру стал играть? В смысле вот формальности. И сначала Рим играл с властями светскими, там, с Теодорихом и с Анастасием, с императорами, а теперь уже и сами, теперь ими стали играть.
Ими стали играть, да, и римская папа...
Они, в принципе, за что боролись,
на то и напоролись. И вы видите, как раз в продолжение всей этой истории с несчастным папом Вигилием, там просто один скандал следовал за другим, именно из-за того, что римские папы совершенно запутались. Они пытались использовать власть в своих интересах, но это вещь такая достаточно чреватая. Мы помним, что Юстиниан и Феодора, они были очень слаженной парой, и у них были расписаны роли. То есть, с одной стороны, Юстиниан вел такую строгую прохалкидонскую политику, и вместе с тем Феодора тайным образом заигрывала с монофизитами. Это было не то, что в оппозиции своего мужа, а на самом деле у них были четко расписаны роли, метод кнута и пряника, и тем и другим способом привести монофизитов назад в единство с церковью. Результат вот этих тайных заигрываний Феодоры оказались ровно противоположными тому, что они с Юстинианом предполагали. Потому что Феодора оказывала личную протекцию лидерам оппозиции, и в результате все это позволяло лидерам оппозиции за спиной как раз у Юстиниана и Феодоры укреплять свои ряды. И в конце концов это привело уже к такому укреплению раскола и к его внедрению в массы. То есть можно сказать даже к такой к институциализации раскола. Нужно учитывать, что идея создания подпольной иерархии как раз появилась, в общем, даже немножко раньше, чем во время Юстиниана. Но другое дело, что монофизиты долгое время эту идею реализовывать не хотели, потому что все-таки идея несла очень далеко идущие с собой эклезиологические последствия. Тут нужно понять, что еще, собственно, с самого начала, со времени апостолов, священство и епископство, особенно епископство, означало председательство в стабильной и постоянной евхаристической общине местной церкви. И во всех рукоположениях, опять же, когда рукополагали человека, его рукополагали на конкретное место в конкретной церкви, на конкретное служение. То есть каноническое законодательство 4-5 веков специально оговаривает, что не бывает рукоположений, то, что называется, ad personam, то есть персонально. То есть человек рукополагает священники просто так, или там, тем более, в епископы просто так, и, значит, вот, пожалуйста, ты себе епископ, ниоткуда, ни к чему не прикрепленный. То есть рукоположение не дает права человеку совершать таинство, где ему вздумается. То есть основной наш фундаментальный экклезиологический принцип всегда определял христианское служение как церковную функцию, а не как привилегия, которая кому-либо дается. Начиная с Халкидонского собора, с 451 года, конфликт между православными монофизитами всегда воспринимался как конфликт внутри одной церкви, единой церкви. То есть, если верующий считал епископа своим, был с ним согласен, то он причащался. Если он считал, что епископ еретик, значит, он там не причащался у него, либо переезжал в другое место, там, где был епископ, который придерживался тех взглядов, которые он считал правильными. Императорской поддержкой, как мы видели, пользовались поочередно то та, то другая сторона. Поэтому и те, и иные верующие, они вот таким образом решали, согласно своей совести, как им следует поступать. Но постепенно положение начало меняться. Еще вот с 357 года, потому что именно в этом году ссыльный Север Антиохийский написал письмо, в котором он сказал, что в крайнем случае епископ правильно мыслящий, ну, с его точки зрения правильно мыслящий, то есть монофизит, имеет право, если нет никаких других священников и епископов для окормления верующих, рукополагать других своих единомышленников на эти места. То есть фактически он дал добро на раскол. Другое дело, что вообще-то Север был человеком умеренным, и сам вот этим своим советом не воспользовался. И так вот он на крайних случаях сказал. Но, тем не менее, слово было произнесено, и применяться начал этот принцип, сформулированный Севиром, таким Иоанном епископом Телским, в самом начале правления Юстиниана. Этот Иоанн Телский начал массовое рукоположение именно ad personam. То есть просто он рукополагал священников, епископов, диаконов, всех подряд, без какого-либо прикрепления к какому-либо месту. Было это совершенно со всех сторон неканонически, потому что были дни, когда он рукополагал по 50, по 100, иногда по 200 и по 300 человек. Мы знаем, что по правилам канонических одна литургия служится в один день, за одной литургией можно рукоположить одного епископа, одного священника, одного диакона. Это вот максимум. То есть, согласно историку Иоанну Ефесскому, всего Иоанн Телский рукоположил около 170 тысяч человек. Но явно это преувеличение, но просто сама цифра показывает, что действительно рукоположения, которые он проводил, были весьма и весьма массовыми. Это также значило, что кандидатов, которых он рукополагал, у него никакой возможности проверить не было. То есть просто это было вот там, попался под руки, рукоположили и вперед. То, что он рукоположил по большей части совершенно случайных и неподготовленных людей, это тоже очевидно. И таким образом появилась параллельная монофизитская иерархия, которая состояла, опять же, не из все-таки таких умеренных и достаточно разумных людей, как Севир, которые все-таки понимали ответственность и не стремились к расколу, несмотря даже на свои еретические воззрения, а уже совершенно из таких фанатиков, которые готовы были действовать как угодно, лишь бы протестовать и бунтовать. Таким образом, в удаленных частях Сирии уже начала существовать параллельная монофизитская иерархия. Но при этом главные кафедры все-таки халкидонцы занимали. Иоанн Телский скончался в 538 году, Севир в 542 году. Тогда же, при помощи Феодора, в Константинополь тайно привезли патриарха Феодосия Александрийского монофизитского, того самого, которого она поставила, и потом с которым были проблемы. Он поселился на женской половине дворца, и там фактически начал действовать настоящий монофизитский монастырь. Все это, опять же, было сделано, очевидно, с ведома Юстиниана, и вполне рассчитано, потому что шла работа по попытке объединения с монофизитами, и в случае подписания необходимых бумаг можно было тут же извлечь Феодосия и сказать, вот вам, пожалуйста, и патриарх готовый, и вперед. При этом сам Феодосий, у него были свои планы. И, пользуясь поддержкой императрицы, он тайным образом начал рукополагать тайных монофизитских иерархов. Правда, поначалу дело тут весьма неохотно, но лиха беда начала. Аппетит приходит во время еды, и чем дальше, тем больше. Тем более, что невольно ему помог и император. Дело в том, что тут, опять же, тут играли роль внешнеполитические соображения. Потому что было два таких арабских племени, которые жили на границах империи, гасаниды и лахмиды. Лахмиды, они традиционно исповедовали несторианство и тяготели к Персии. И были, так сказать, в персидской сфере влияния. Гасаниды всегда тяготели к империи, у них был статус федератов, союзников империи, и они охраняли имперские границы в стратегически важных местах. Но при этом гасаниды исповедовали монофизитство. И тут в Константинополь в 541 году приехал их вождь Аль-Харид, который сказал, что у них нет епископа, и попросил Юстиниана, чтобы ему поставить епископа, но епископа, естественно, монофизитского. Поскольку племя это было очень важно для политических планов Юстиниана, антагонизировать он их не хотел, поэтому он вот принял такое нелегкое решение. Вспомнили вдруг неожиданно, что в столице есть Феодосий. Извлекли его и попросили его рукоположить двух епископов для этого племени. И одного из епископов, которого он рукоположил, он стал очень известным человеком. Его звали Иаков, а прозвище у него Барадей, что значит «оборванец». Прозвище у него такое появилось, потому что это Яков Бородей, после того, как его руку положили, он какое-то время пробыл у арабов, у этого арабского племени, а потом под видом нищего пошел бродить по империи, и 35 лет он ходил, и рукополагал. И, собственно, вот этот самый Яков Бородей, он фактически создал монофизитскую иерархию, которая существует до сих пор. До сих пор главная монофизитская церковь в Сирии имеет название Яковицкой по имени вот этого самого Якова Бородея. Он так много рукополагал, что у него даже среди монофизитов появилось прозвище Вселенского митрополита. И тут нужно учитывать, что митрополитическое служение подразумевало, что у митрополита есть свой митрополитический округ, в котором он имеет право рукополагать епископов. А поскольку его называли Вселенским митрополитом, это означало, что его митрополитический округ – это вся Вселенная. В общем, таким образом, религиозная политика Юстиниана и Феодора вышла боком и привела к усилению раскола. Несмотря на всю точность богословской интуиции Юстиниана, к концу его царствования ему противостояло не просто несколько несогласных богословов и непокорные сопротивляющиеся массы, но на самом деле уже просто действительно катакомбная иерархия, которая гордилась перенесенными гонениями, которая как раз возглавляла вот эти вот массы, организовывала их и все более отождествляла свою религию уже не с греческой и римской культурой и соответствующими языками, а своими собственными – с сирскими, армянскими, арабскими и коптским. Но, наверное, самым важным событием во время столь эпохального для церковной истории правления Юстиниана был Пятый Вселенский собор. Его история очень сложная, и предыстория у него тоже своя еще имеется. Началась, собственно, предыстория Пятого Вселенского собора со споров об Оригене, ни больше, ни меньше, то есть совсем как бы из параллельной темы. Известно, что в 531 году преподобный Савва Палестинский, великий подвижник, который сыграл ключевую роль в сохранении православия в Палестине, в 531 году, ему было уже 92 года, он прибыл в Константинополь просить помощи жертвам Самарянского восстания. Мы помним, что было Самарянское восстание в Палестине, от которого очень многие православные пострадали. Он просил помощь, с одной стороны, жертвам Самарянского восстания, с другой стороны, он заодно пожаловался на беспорядки, которые в его лавре, знаменитой лавре Мар-Саба, до сих пор существующей, чинили монахи-оригенисты. Часть оригенистов даже отделилась, создала собственный монастырь, новую лавру. Но визит святого Саввы не привел к остановке деятельности оригенистов. И парадоксально, но святой Савва даже, в конце концов, обнаружил в своей собственной свите, которая прибыла с ним в Константинополь, тоже оригениста, который вместе с ним приехал, Леонтия Византийского. Тут уже начинаются некоторые сложности, потому что есть два богослова того времени. Одного зовут Леонтий Византийский, который оригенист. Хотя его зовут Леонтий Византийский, на самом деле родом он из Иерусалима. А его нужно отличить от его современника, православного богослова, которого зовут Леонтий Иерусалимский. Но Леонтий Иерусалимский на самом деле происходил из Константинополя. Вот это вот такая сложность. Святой Савва вернулся в Палестину после своего визита и через год скончался в возрасте 93 лет. После его кончины оригенисты пытались даже штурмом взять его лавру. А Леонтий Византийский, остался в столице. И, собственно, таким образом он получил свое прозвище «Византийский», в конце концов, и приобрел определенное влияние при дворе. Самый известный среди его сторонников Федор Аскида, тоже оригенист, лидер монахов Новой Лавры, даже был избран епископом Кесарии Каппадокийской и стал придворным иерархом. Оба эти оригенисты, и Леонтий, и Федор, принимали активное участие в христологических дебатах и даже написали несколько богословских трактатов в защиту Халкидона и, соответственно, против Нестория и монофизитов. Но другое дело, что они Халкидон защищали со своих оригенистских позиций, совсем не православных. Оригенистские споры и беспорядки в Палестине продолжались. В конце концов, в 543 году, после целого ряда событий, Юстиниану это надоело, он разобрался в проблеме и опубликовал трактат против Оригена и оригенистов. Мы помним, что учение Александрийского учителя Оригена, оно было спорным еще при его жизни и продолжало вызывать споры после его кончины. Мы помним, что он пытался выразить содержание библейской веры в терминах, понятных для интеллектуалов, неоплатонистов, греков. С одной стороны, без его влияния не состоялся бы синтез великих каппадокийцев, которые использовали его наработки. С другой стороны, такие идеи Оригена, как вечное творение Богом мира интеллектов или душ, которые он называл нусы, то есть разумы, предсуществование душ, конечное всеобщее восстановление, апокатастасис и многое другое, ну, никак с православной библейской традицией не могло сочетаться. Но, тем не менее, вот эти вот все оригенисты, которые действовали после его смерти, они как раз восприняли вот эти в основном ошибочные идеи Оригена и ими руководствовались. У Оригена, как мы помним, было очень много хороших и верных идей, которые как раз использовали каппадокийцы. Он был действительно великий человек и великий учитель. У него были свои очень серьезные ошибки, но как раз важно все-таки, что у него были не только ошибки. Оригенисты в основном как раз строили все свои воззрения на основании как раз его ошибочных и еретических воззрений. Но среди монахов Оригена, мы помним, что он также был отцом аскетического богословия, очень много об этом писал, он на Оригена сохранял влияние, и особенно через своего последователя Евагрия Понтийского. В 400 году Ориген был осужден на Александрийском соборе под председательством архиепископа Феофила. Но, тем не менее, оригенизм продолжал жить и оказывать влияние в монашеской среде. Оригенисты себя считали такой духовной и интеллектуальной элитой монашества. Вполне сознавали, что их идеи для широких масс были неприемлемы, поэтому они особо их не пропагандировали, держали в тайне, но между собой все это обсуждали, а для внешних прибегали к таким нарочито туманным и двусмысленным выражениям. Шум, который святой Савва поднял вокруг их лидеров, был им совсем не на руку, им незачем было выделяться. И поэтому они тут же стали стараться оправдаться. И Леонтий Византийский, пытаясь услужить императору, сочинил трактат, в котором предложил свое решение христологической проблемы – которая, как он считал, способна примирить северян, монофизитов и халкидонцев. В его разработках, в общем, даже было нечто полезное. Он использовал новый термин, который впоследствии использовался и Максимом Исповедником, и Иоанном Дамаскином. Это термин «воипостасность», «энипостатон», который применялся в тех случаях, когда усия, сущность, становится конкретной ипостасью. Такая терминология, «воипостасность», она позволяет наличие нескольких сущностей, то есть и нескольких природ в одной ипостаси. Две природы, они воипостасируются в одной ипостаси. Это позволяет говорить о составной или сложной ипостаси. По-гречески «ипостасис синтетос». Догадки эти верные, но они появляются у Леонтия в совсем не православном контексте, в оригенистском контексте. И идея его предсуществования душ, и то, что все души были сотворены одинаково равными и одинаково богоподобными, и все они отпали. Призрачность, мы об этом говорили подробно, когда говорили об Оригене. Можно вспомнить более ранние наши лекции. Призрачность материи, то есть материя на самом деле не существует, это только степень отпадения от Бога, как учил Ориген и развивали его последователи, и только одна душа осталась верной Богу, и вот она, собственно, и обретает материю, и приводит все остальные души назад к Богу, и таким образом все остальные души, абсолютно все, и люди, и животные, и бесы, и минералы, и абсолютно все творение вновь возвращается к Богу и делается, все делаются исохристами, равными Христу. И, собственно, даже вот и оригенистские монахи, которые были особенно так считались продвинутыми духовно, они себя называли исохристами, равными Христу. Понятно, что все это с точки зрения православия никак не вписывалось ни в какие рамки. Юстиниан и его советники ознакомились с идеями Леонтия и открыли для себя всю сложность и противоречивость оригенизма, и поняли, что оригенизм, ну, никак для христологических споров решения найти не может. И что вообще оригенизм несовместим с преданием церкви. Юстиниан по своему обыкновению опубликовал антиоригенистский трактат и обратился к патриарху Мине с предложением осудить оригенистов в 10 анафемах. В 543 году в Константинополе прошел поместный собор под председательством патриарха Мины, который даже перевыполнил требования императора. Ориген был осужден в 15 анафемах. В частности, осуждено учение о предсуществовании душ, в том числе идея, что человеческая душа Христа существовала до воплощения, и что лишь его тело произошло от Богородицы. Были осуждены другие аспекты оригенистской эсхатологии, например, учение об апокатастасе, то есть о восстановлении и спасении всей твари, неодушевленных предметов, ангелов, демонов, звезд, людей, и что все восстановятся как тождественные друг другу сферические духи, объединенные сущностью божества. Вот можно привести несколько примеров этих анафематизмов. Я цитирую: «Если кто говорит, что все разумные существа были сотворены лишь в виде бестелесных и совершенно нематериальных духов, что, утратив желание божественного созерцания, они обратились к дурному, облеклись телами разной степени совершенства и получили имена, и потому одни стали называться херувимами, другие — серафимами, тот да будет анафема». Это второй анафематизм. Вот еще один. «Если кто говорит, что Бог Слово, один из Пресвятой Троицы, не есть сам Христос, но является им путем использования осуществленного, утверждают они, посредством уничтожения разума, связанного с самим Богом Словом, который, то есть разум, собственно, и называют Христом. И если кто говорит, что Слово зовут Христом из-за этого разума, и что разум называют Богом из-за Слова, да будет анафема. Это восьмой анафематизм. Итак, Ориген был осужден. Однако Федор Аскида, это оригенист епископ Кесарии Каппадокийской, чтобы оправдаться от подозрений в несторианстве, начал будоражить придворные круги предложением принять новые меры против антиохийской христологии. Ну, понятно, чтобы отвести от себя внимание и чтобы показать, что враги в других местах. Но эта идея Юстиниану весьма понравилась, который как раз думал, как ответить достойно на обвинение монофизитов, что Халкидон реабилитировал друзей Нестория, Ива Эдесского и Феодорита Кирского. Таким образом, оригенистские идеи несколько искусственно оказались связанными с проблемой трех глав, так называемой. Мы к этой проблеме трех глав еще вернемся. Просто чтобы закончить про Оригена, можно сказать, что единственное, почему, собственно, Леонтий Византийский запомнился и остался в истории церкви, это термин «воипостасность». Стал он применяться повсеместно, но совсем не в том смысле, который придавал ему Леонтий. В общем, если вкратце, то новый смысл этого термина можно выразить так. «Ипостась слова восприняла человечество именно как ипостась, то есть как личность». Бог не стал человеком по существу, потому что Отец и Дух не воплощались. Именно поэтому, и, соответственно, только поэтому, воплощенный Сын Божий представляет собой новое воспринятое измерение божественной личности Логоса. Потому что в нем человечество становится собственным человечеством его личности, личности Логоса. Логос, второе лицо Троицы, таким образом приобретает собственное человечество. В этом контексте термин «воипостасность» можно применить к личности Христа. То есть он воипостазировал человечество. В нем, в личности Христа, человечество воипостазировано. Вот это вот новый православный смысл этого термина, и очень важный. Очень скоро Леонтий Византийский навсегда исчез со сцены, опасаясь гонений на оригенистов, которые начались после Пятого Вселенского собора. Но проблемы, которые оригенисты вызвали в Палестине, продолжались и после. Известны серьезные проблемы и в монастырях, попытки захвата власти оригенистами. Православные епископы просили императора о помощи. В конце концов, оригенисты были низложены. И Юстиниан написал письмо всем епископам, которые собрались в Константинополе, в связи с вопросом об осуждении трех глав, о которых мы будем говорить. Но в письме также содержались и 15 анафематизмов собора 543 года. И предложение вновь принять их на собрание всех епископов, находящихся в столице. То есть повторить решение вот этого поместного собора уже на Пятом Вселенском соборе. К сожалению, в деяниях Пятого Вселенского собора не сохранился текст анафематизмов против Оригена. Дело в том, что до нас дошла только латинская версия деяний собора и далеко не полная. Но в этой латинской версии содержится только лишь осуждение самого Оригена в длинном списке еретиков, таких как Арий, Евномий, Македония, Аполлинарий, Несторий и Евтих. Отсюда некоторые историки высказывают предположение, что текст осуждения Оригена ставили позже, а на самом деле, дескать, на соборе Ориген не обсуждался, и эти анафемы, они не принимались. Вот этих вот историков особенно любят различные оккультисты и рерихианцы, которые утверждают, что, дескать, церковь на самом деле издревле верила в переселение душ. На самом деле, вот и Ориген этому учил, его на самом деле так даже и не осуждали, а так это позднее было навязано. Ну, во-первых, конечно, Ориген переселение душ не учил, потому что он говорил только о предсуществовании душ. Это совсем другое учение, чем то, что продвигает рериховцы. На самом деле, просто по преобладающему свидетельству современников, которые сохранились, отцы Пятого Вселенского собора повторили осуждение Оригена. Хотя стенограммы заседания, на которых был осужден он и его последователи, до нас не дошли, практически единодушно в предании церкви Пятый Вселенский собор воспринимается как собор, осудивший три главы, и также Оригена, Дидима и Евагрия. Итак, переходя уже к христологическим вопросам, можем вновь повторить, что со времени смерти блаженного Феодорита Кирского, который скончался еще в 466 году, в Халкидонской партии не имелось ни одного крупного богослова. И в этом, собственно, была серьезная проблема. Мы об этом говорили много. Покуда, наконец, при дворе Юстиниана не появился Леонтий Иерусалимский, православный богослов, которого не нужно путать с Леонтием Византийским оригенистом. И вот христологические взгляды Леонтия Иерусалимского позволили установить подлинную связь между взглядами святого Кирилла и догматическими постановлениями Халкидонского собора. Благодаря Леонтию Халкидонская партия наконец-то формально согласилась отказаться от всяких двусмысленностей в отождествлении ипостаси Христа с предсуществующей ипостасью Логоса. Вот пишет Леонтий Иерусалимский. «В наше время слово, облегши плотью свою ипостась и свою природу, которые существовали прежде, чем его человеческая природа, и которые до создания мира были бесплотны, выипостазировало человеческую природу, свою собственную ипостась». То есть, таким образом, согласно Леонтию Иерусалимскому, слово восприняло не человеческую ипостась, а человеческую природу, общую для всех нас. И оно, собственно, не могло воспринять человеческую ипостась, потому что как раз отличие Иисуса Христа от нас состояло в том, что в нашем случае общая всем людям человеческая природа всегда существует у каждого из нас конкретной человеческой ипостаси, в ипостаси каждого из нас. У Христа же такой человеческой ипостаси не было. Его ипостась — это божественное слово, по образу которого был создан каждый из нас. Человек создан по образу и подобию Божию. Все человеческие личности были сотворены по его образу как раз. Таким образом, он и есть новый Адам, который представляет собой все человечество. Когда говорят о всечеловечестве Христа, это как раз вот наработка Леонтия Иерусалимского, и как раз он объясняет, каким образом. Каждая наша человеческая ипостась создана по образу и подобию божественной ипостаси Логоса. Если, согласно апостолу Павлу, наше спасение состоит в том, чтобы быть во Христе, в таком случае Христос должен объединять в себе все человечество, так, чтобы все люди могли иметь часть в нем. Христологическая система Леонтия Иерусалимского представляет собой попытку соединить идею нового Адама с идеей Церкви как тела Христова. На самом деле, концепции его очень трудно подаются выражению в философских категориях. На самом деле, также их достаточно легко неправильно интерпретировать, потому что, на самом деле, выразить все вот это вот соотношение чрезвычайно сложно. Мы не можем психоанализировать Христа. Мы не можем проводить никакие эксперименты, потому что он уникальная личность, и мы не можем выстраивать его в ряд ни с кем, поэтому все, что мы можем говорить, мы можем сказать только до определенной степени. Большего мы сказать не можем. Тут нужно учитывать, что Леонтий никогда никоим образом не сомневается в исторической реальности человеческой природы Христа, которую он называет своего рода личной, индивидуальной, то есть особой природой. Вот это показывает такую его неуверенность, его боязнь выражать тайны Божии человеческим языком. Как можно в общих терминах выразить уникальную реальность Христа? То есть настоящего, подлинного, совершенного человека и в то же время человек, который не обладает человеческой ипостасью. Человек с божественной ипостасью. Определяя ипостась как природу, ограниченную общими свойствами, это определение ипостаси, которое дает Леонтий, природа, ограниченная общими свойствами, он описывает ипостась воплощенного слова как воспринявшую помимо изначальных божественных свойств еще и новые человеческие тварные свойства. В результате получается, что после воплощения ипостась Спасителя приобретает более сложные свойства, нежели до воплощения. К божественным свойствам слова добавляются еще и человеческие свойства. Несомненно, Леонтий Иерусалимский говорит максимум того, что можно сказать, и уже останавливается там, где кончаются человеческие слова. Больше уже действительно сказать невозможно, потому что личность Христа настолько уникальна, что по отношению к ней философский язык теряет всякий смысл, утрачивает. Его больше нет. Выражение «Бог вочеловечился» само по себе содержит противоречие с философской и логической точки зрения. Употребление терминов «единая ипостась» и «ипостасное единство» оно, с одной стороны, конечно, можно там много философствовать на этот счет, но, с другой стороны, можно зайти в очень опасные дебри и, в конце концов, тоже склониться к монофизитству. Но православная христология должна быть не только описанием личности исторического Иисуса Христа, на чем настаивали антиохийцы, но и выражением спасения, которое Христос принес для каждого человека и для всех людей. Вот это вот как раз выразил Леонтий Иерусалимский.
Мне почему-то кажется, что термин «вочеловечился», может быть, просто уже потому, что привыкли, да, в церкви слышать, но как-то вполне понятно.
Ну, понятен, потому что мы привыкли. На самом деле, с философской точки зрения, это совершенно... Бог вочеловечился, это сказать примерно как там, я не знаю, как горячий снег, что-то такое. Это абсолютное противоречие в терминах. То есть на то он и Бог, что он и человек. То есть каждый раз мы на символе веры его поем.
Да-да-да.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.